рождением, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов 6 минут. В эфире программа «Баррикады». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня на «Баррикадах» обсуждаем так называемый закон о забвении. Государственная Дума его приняла. И с нами сегодня Константин Максимюк, основатель агентства «Новый интернет». Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
И с нами сегодня Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. Здравствуйте, Урван.
Здравствуйте.
Для того, чтобы всем слушателям было понятно, по поводу чего спор, я предлагаю, чтобы вы заявили свою позицию, но на конкретном примере. То есть, когда Константин Максимюк выступает против этого закона о забвении, поясните, пожалуйста, чего конкретно вы опасаетесь на каком-то более-менее конкретном примере. Для того, чтобы всем было понятно, что может случиться с нами, со всеми, в случае, если этот закон заработает в полную силу. Ну и такая же просьба к Урвану, когда вы защищаете этот закон, чтобы мы поняли, о чем будет идти спор. Давайте с Константина начнем. Константин, пожалуйста.
Ну, очень простой пример. Например, я сказал какую-нибудь неправду в интернете, и поисковик ее ищет. Ко мне пришел человек, сказал, это неправда. Есть факты, доказывающие, что это неправда. Убрали, нет вопросов. Есть другой момент. Я параллельно еще и музыкант. Я написал песню, где есть неправда. И непонятно, пошутил я или нет. Решение суда, песню закрыли. Все, вот это мне совершенно непонятно. Я боюсь, что это пойдет слишком далеко.
Слишком далеко? Перегибы на местах начнутся.
Ну, такие причем, серьезные.
Это Константин Максимюк, основатель агентства «Новый интернет». Но сейчас слово Урвану Парфентьеву, координатору Центра безопасного интернета. Пожалуйста, Урван.
Ну, я постараюсь привести такой контрпример. Сцена киберунижения школьника. Разборка на школьном дворе, унижение. Этот контент выложен в интернет. Если его увидят много пользователей, ребенка начнут травить не только в онлайне, не только в офлайне, но и в онлайне. Переезд в другой город или перевод в другую школу проблему не решит. Если убрать выдачу на этот контент из поиска, этот контент увидят гораздо меньше народа.
Ну, то есть это ограничит доступ к этому контенту, который может навредить человеку.
Поэтому... Совершенно верно.
А как насчет перегибов на местах, которых опасается Константин?
Еще когда закон вносился в Государственную Думу, мне позиция законодателя в этом плане показалась достаточно взвешенной. То есть там делалось очень четкое исключение по сроку давности как гражданской исковой, поэтому там содержались эти 3 года, так и по случаям, когда в информации говорится о том, что кто-то совершил преступление. То есть, грубо говоря, если некий политический активист, допустим, тот же коллективный Навальный, обвиняет кого-то в коррупции, то человек, которого в этой самой коррупции обвиняют, просто так вот щелчком пальца убрать эту информацию из поисковой выдачи не сможет, как минимум до окончания доследственной проверки по этому делу. То есть, поэтому, на мой взгляд, в плане борьбы с киберунижением, то есть с публикацией информации, которая негативно воздействует на честь, достоинство, репутацию...
То есть это депутаты не для себя стараются, как мы все подозреваем,
а для детей
как будто
бы. Я бы не сказал, что закон ориентирован исключительно на защиту детей, потому что киберунижение – это угроза, которая охватывает все возрастные аудитории. То есть, на мой взгляд, закон вряд ли бы повредил именно политической критике и прозрачности органов власти, но создать заслон бытовому киберунижению он бы смог.
Слушайте, а зачем вообще для этого принимать какие-то законы, я не очень понимаю. Ну, вот простой пример. В Америке, например, моя бывшая коллега работает в организации, которая удаляет ссылки. Предположим, есть какой-то там, не знаю, частный адвокат, про которого написали какую-то гадость, неправду. Ну, так они просто идут к этим площадкам и удаляют ее. Все понимают, что там вранье и могут влепить за это иск. Но это все практика. Зачем для этого принимать закон об интернете? Мне вот непонятно абсолютно.
Дело в том, что у нас в России, в российском правовом поле, основания для того, чтобы ограничить доступ к какой-то вредоносной информации, очень и очень слабые. И довольно многие способы киберунижения под существующие законодательство под существующую законодательную практику просто не подпадает.
Хорошо, пойдем дальше. Если поисковики, предположим, все понимаем, что у нас в регионах главная социальная сеть теперь, например, мессенджер, где СМИ ведут огромные мессенджеры, это никак не попадает в поисковики. Ну, вы не находите, что это немножко...
А, то есть узко. Вы сейчас, Константин, предлагаете вшире взглянуть
нет,
на эту проблему?
По большому счету, потому что это поисковики, это да. Просто чих, извините. Есть соцсети, есть вот эти мессенджеры, которые по факту для очень многих людей, особенно в регионах с удаленным доступом, являются намного более важным поисковиком.
Вы знаете, что касается тех же социальных сетей, то распространение унижающей информации там, как правило, производится точечно. То есть очень часто...
Для одноклассников обычно.
Не обязательно для одноклассников, вообще для людей мало-мальски знакомых. В некоторых случаях, если это какая-то скоординированная акция, это может быть вплоть до спам-рассылки по аккаунтам, но, допустим, тот же Facebook, он, естественно, это вычленит. Uh-huh. Поэтому это гораздо меньше распространено. А что касается... сайтов, и что касается тех интернет-ресурсов, которые продолжают отображаться, индексироваться в поисковиках, вот эта проблема актуальна, потому что пользователь с недостаточным уровнем цифровой грамотности или которому нужно что-то шире, чем то, что содержится в социальной сети, он в первую очередь, конечно, пойдет в поисковик.
Давайте так, вот Константин, предположим, забиваю я в поисковике Константин Максимюк, какой-нибудь кибертеррорист, размещает какую-то информацию в этом поисковике, ну, не то, что в поисковике, mm-hmm. где-то, да?
Ну, на площадке, о том, что которая Максимюк
синдексировалась. Негодяй, музыкант отвратительный, общественный деятель никудышный, не основываясь ни на чем, ну, просто.
Да, знаешь, пусть размещает на здоровье.
Великолепно, в поисковик захожу, первое, что мне будет вылезать, если особенно провести грамотную работу, это Константин Максимюк, негодяй и никудышный.
Естественно, музыкант. Если провести грамотную работу, эта ссылка исчезнет из сети в течение месяца.
Как из сети, подождите, ну, да. Она может исчезнуть. В поисковике запросы.
Из позиции, естественно, из позиции.
Это как это?
Это очень простые и очень известные технологии.
Давайте. Но обходные.
Ну, как обходные? Ну, обходные. По факту, да. Но да. По факту, есть целый рынок, я просто... Да,
поясню. Так вот, у нас я получается, вот о чем. Для того, чтобы бороться с одним кибертеррористом, нам нужно обратиться к другим. А ну, теперь вам предлагают по закону.
Нет, они называются SEO-оптимизаторы, вообще-то говоря. Но, в принципе, да, это те люди, которые, если брать параллель с газетой, информацию с первой страницы убирают на какую-нибудь 68-ю. Я не знаю, это кибертерроризм или нет.
А здесь вам предлагают инструмент, как можно, действуя исключительно в рамках закона, бороться с подобного рода проявлениями.
Ну, я не знаю, в чем здесь инструмент. Я опять-таки боюсь, что это такая вот мелочь, да? Но давайте пойдем тогда в библиотеки, будем удалять оттуда всю неправду, все сведения о казнях и унижениях, которые порочат, например, мою честь и достоинство. Вдруг что-нибудь про меня будет в библиотеку.
Очень глубоко можно просто копать. Вы знаете, что касается офлайна, то там прекратить оборот некой информации гораздо легче. Кстати говоря, вы знаете, точно такие же меры предпринимались, допустим, в 18 веке, когда были люди, специализировавшиеся на издании порочащих брошюр.
Это понятно.
И лицо, которого порочили, ему предлагалось выкупить этот тираж и сжечь. За приличную сумму. То есть было, грубо говоря, то же самое. Поэтому в доинтернетную эпоху, в принципе, вопросы ограничения оборота негативной информации, они были более-менее отработаны и устоялись в праве. Проблема интернета была именно в том, что информация мгновенно циркулирует практически везде. Требовалось что-то сделать адекватное интернет-технологиям, но при этом действенное.
Хорошо, давайте чуть-чуть продолжим. Понятно, что сложно, интернет молодой и прецедентов мало. Но, предположим, стало понятно, что вот некая персона, упомянутая там, не негодяй. Ссылку убрали. А выяснилось через год на доследовании или еще где-то, что, оказывается, там все было правда.
Доказано. Что...
Да, ну, возвращаем. А потом третий суд, пролоббированный, либо там честный, беспристрастный, обратно говорит. И что мы обратно, это значит, в поисковике? У нас мозг не взорвется у людей. Им заняться больше нечем, чем...
Вы знаете, вот если мы посмотрим на соответствующую статью предлагавшегося законопроекта, то там очень четко видно, что... возможность удалить некую информацию предусмотрена, собственно говоря, по истечении безусловных сроков, когда некое процессуальное решение может быть изменено. Особый акцент был сделан на истечении сроков давности, это привлечения к некоим... Нет, это срок исковой давности, общий срок исковой давности в гражданском праве. Если мы говорим об информации, которая рассказывает о неких признаках преступления, то есть вот хорошо, допустим, вот этот некий чиновник, он коррупционер, он взял взятку и купил Бентли.
Да.
Вот, как мне приводили пример. Вот до тех пор, пока срок давности привлечения к уголовной ответственности не истечет, собственно говоря, с удалением этой информации могут быть проблемы.
То есть, пока там еще расследование не завершено или продолжаются суды, однозначного решения те же поисковики принять не могут?
Ну, я полагаю, нет, в данном случае закон совершенно четко говорит, что эта информация по запросу пользователя удалению не подлежит.
Хорошо. У меня просто в качестве уточнения, у меня возникли ощущения, что поисковики, ну, тут же Яндекс жаловался, были недовольны вот этим законом по одной простой причине. Говорит, слушайте, мы становимся как будто бы судом. На нас вешают ответственность, какую информацию удалять, какую не удалять. Ну, это как-то не очень правильно. Давайте пусть суд в России остается судом, и пусть он решает.
Вы знаете, я бы здесь немножко не согласился с коллегами из поисковиков. Потому что, собственно говоря, за ними... Как вот, давайте вот возьмем 139-й закон, закон о черных списках.
Хорошо.
Значит, есть Роскомнадзор, так, который решает, ну, в одном случае Роскомнадзор, там, значит, по суицидам Роспотребнадзор, по наркотикам ФСКН, они решают. Роскомнадзор высылает уведомление. Функция поисковика в данном случае техническая, прекратить оборот этого контента. В данном случае, по новому закону, функцию Роскомнадзора выполняет сам пользователь. То есть... то есть закон оставляет...
Да, серьезно.
Это как?
И последние
это?
Станут первыми.
Прям. Ну, смотрите, на самом деле точно такой же механизм предусмотрен в уже существующем и, может быть, немножко подзабытом почему-то в контентной среде 152-м законе о персональных данных. Там достаточно четко говорится, что хозяином своих персональных данных является сам пользователь, и он может в любой момент обратиться к оператору персональных данных с требованием прекращения... грубо говоря, процессинга этих персональных данных. То есть эти все механизмы уже существуют в российском праве, они соответствуют международной практике, и, как ни парадоксально, каких-то диких вот таких споров не вызвали. Просто, грубо говоря, здесь идет некоторая, ну, переоценка того, что предстоит сделать по этому закону. Нет, здесь на самом деле, в моем понимании личном, законодатель отводит чисто техническую функцию.
Хорошо. Константин, я понимаю, что в идеале интернет, мы так к нему привыкли, это такая некая казацкая вольница. Там происходит, чё знает что, там могут и послать в крайнем случае. И есть ощущение, что потихонечку к нему подбираются, ну, ровно потому, что влияние интернета постоянно возрастает. Так, может быть, уже правда забыть о том, что это некая казацкая вольница, и пересмотреть свое отношение к интернету?
Да я не считаю, что интернет должен быть казацкой вольницей. Я категорически за, ну, я категорически за регулирование в рамках УК. Просто, на мой взгляд, интернет, в общем-то, мало чем от реальной жизни отличается. Вот правда. И я в интернете там уже не первые уже десятка лет, и это вижу очень четко. Он уже давно не среда для каких-то избранных людей. А зачем для него воротить какие-то особые законы? Ну, кто-то там, я не знаю,
как
кого-то...
в реальной жизни.
Ну, да, ну, абсолютно. Поэтому, на мой взгляд, ответственность за мерзкие комментарии в интернете, это оскорбление, должно быть сопоставимо, как если я здесь сказал это живьем. А зачем для этого законы какие-то нужны? Ну, у нас есть общее право и прочее.
Вы во многом правы. На самом деле, в некоторых странах действительно есть тренд, когда сочиняются отдельные статьи законодательства, именно под киберпространство. Фактически получается дублирующий киберуголовный кодекс. В России этим путем не пошли. То есть там, где возможно, применительно к интернету применяются общие нормы уголовного права, законодательства об административных правонарушениях, гражданского права и так далее. Но в некоторых случаях просто необходимо ввести некий уточняющий механизм, который учитывает специфику распространения информации в интернете, специфику создания этой информации и специфику возможного противодействия тем или иным противоправным вещам. То есть очень часто необходимо именно это конкретно прописать. То есть вот этот закон о праве на забвение, как его называют, это на самом деле дополнение в интернетовскую часть закона об информации, информационных технологиях и защите информации.
То есть как отдельный закон вы бы его не стали воспринимать, это исключительно дополнение, внесение изменений для того, чтобы соответствовать реалиям дня сегодняшнего. Так что...
Именно так он и озаглавлен.
Хорошо.
Это закон о внесении изменений в федеральный закон об информации, информационных технологиях и защите информации, и соответствующие статьи, там, если не ошибаюсь, ГК, про кого не помню сейчас.
Константин, мы с вами выступаем на более слабых позициях, потому что есть ощущение, что Урван до запятой знает этот закон.
Да, и я даже не вижу, в чем здесь
так
может
быть
проблема.
Так у меня вопрос, а может быть, правда, и не существует проблем? Может быть, это все надумано?
Есть
злодеи
еще,
все это?
Есть еще один важный нюанс, к сожалению. Можно сравнить историю права, ну, или бесправия, зависит от страны, десяток, сотен лет, и вот этого вот маленького, худенького, там, интернет-киберправа, насчитываешься там в лучшем случае пару десятков лет в больших странах, у нас меньше, ну, что-то такое. Есть куча прецедентов, мы можем сейчас часами насочинять вот этих историй про мальчика, про девочку, которого обидели, а может быть, там его обидели за дело, да? Может быть,
вы
он
знаете,
до этого лошадь украл.
У нас на горячей линии по приему сообщений о противоправном контенте ежемесячно поступает в общей сложности около 8 тысяч сообщений, связанных с киберунижением. Примерно поровну классическое киберунижение и сцены насилия над несовершеннолетними.
Это
далеко не какие-то выдуманные истории.
Я немножко об этом говорил. Абсолютно, смотрите, я вообще говорю за то, чтобы этот контент не получал распространение. Я за это, в принципе. Другой вопрос, что это противоречит среде. Ну, окей, не суть. Меня смущает-то другое, на самом деле. Меня смущает то, что... Понимаете, ну, подождали бы мы еще лет 5-10 до того, чтобы у нас накатилось прецедентное право, чтобы было очень-очень много разных ситуаций, и тогда можно приходить в суд и сказать, что на основании там прецедента такого, там мы сейчас решаем такое решение.
У нас право непрецедентное, в этом есть сложность.
Ну, да. Есть такая сложность, понимаю. Но вот к этому мы и приходим, что как... Интернет и не прецедентное право. Там столько нюансов возникает.
Хорошо.
Ни один гражданский кодекс не может никогда учесть.
Константин говорит о том, что, возможно, этот закон скороспелый. Мы сейчас хотим все предусмотреть, но все предусмотреть в любом случае не получится. И не получится ли так, что мы сделаем только хуже?
Ну, знаете, интернет-среда развивается очень и очень динамично. То есть, если говорить о том, что человечество как-то вот плавно развивалось, то уже начиная с нового времени, с 18 века, динамика развития человечества с учетом развития технологий, она ускорялась, ускорялась и ускорялась. И если сравнить этот процесс с горением, то развитие интернета, оно взрывается. Собственно говоря, насколько я предполагаю, причиной принятия вот подобных поправок к закону об информации стал именно анализ контентной ситуации в интернете. Собственно говоря, впервые на проблему киберунижения обратили внимание гораздо раньше. Серьезно об этом стали говорить еще в 2009 году. Тогда был выдвинут прогноз о том, что киберунижение очень быстро потеснит детскую порнографию на позициях контентной угрозы номер один. Да, собственно говоря, детская порнография – это тоже в первую очередь репутационная угроза. Ну, то есть это уже все было сделано.
Я понял, Константин, да. Я понял, что меня еще смущает в этом законе, как пиарщика, прежде всего. Безобразное название. Кто это придумал о забвении? Все либералы и все люди, как ты сочувствуешь, они сразу же возбудятся. Назвали бы это о том закон, я не знаю, об удалении неправды из интернета. Ну, я не могу,
о
я долго
совести.
Думал, не могу придумать. А, ну, вот что-нибудь в этом доме. Что такое о забвении? Мы все забыли. Ну,
вы это знаете, неправильно. Это на самом деле придумали журналисты, которые получили эту новость. Потому что официальное название закона, я уже сказал, это канцеляризм. О внесении изменений в федеральный закон об информации, информтехнологиях и защите информации и статью такую-то Гражданского процессуального кодекса.
Это же уснуть можно, извините, вот. Для простого-то народа, не для юриста.
Право на забвение, почему его стали называть закон о праве на забвение? Потому что, насколько я понимаю, пресса именно провела параллели с решением Европейского суда по иску испанского гражданина против Google. И там европейцы назвали его «the right to be forgotten», что на русский перевели право на забвение. Поэтому просто, когда появилась новость об этом законе, прилепили аналогию. Вот этот сложившийся термин, да, его стали так называть. Это совершенно неофициальное название. И я думаю, вряд ли, как говорится, это планировали разработчики.
Во всем виноваты журналисты.
Мы всегда во всем виноваты. Просто еще одно важное уточнение. Возникают подозрения, что инициаторами этого закона стали отнюдь не специалисты, а люди далекие от информационных технологий. То есть не сам Яндекс обратился к депутатам и сказал: слушайте, у нас есть такая проблема. Мы как поисковик просто сталкиваемся с этим постоянно, поэтому нужно что-то с этим сделать. А какие-то джентльмены пришли и сказали: давайте мы вот эту штуку
придумаем. Я вам даже могу предположить, какие джентльмены это сделали. Джентльмены, про которых много пишут, про их делишки. И которые сейчас вынуждены тратить очень большие деньги, не всегда, извините, личные, часто казенные, на всякие там античерные пиары и прочие дела. Вот просто к гадалке не ходи.
Маловероятно, потому что изначальная версия закона уже не позволяла воздействовать на тот контент, который вот эти гипотетические люди с черными делишками захотели бы удалить.
Так вы стали инициаторами? С вашей подачи это все прошло?
Нет.
Кто?
Мы не были инициаторами этого закона, и я сам, например, узнал о внесении в Госдуму этого закона из материалов СМИ.
Инициатором можно сделать левого, это небольшая проблема.
Я, к сожалению, не знаю историю происхождения этого закона, но то, что о серьезности проблемы киберунижения говорилось уже несколько лет, проводились соответствующие исследования, мониторинги компании, я могу сказать совершенно четко.
Нет ощущения, что вами, например, манипулировали, использовали нужные термины для того, чтобы вы согласились с этим законом? Киберунижение, защита детей. Через запятую просто добавили, и все, и вы уже за.
Вы знаете, во-первых, про защиту именно детей закон не говорит ни слова. В отличие, например, от специализированного...
Депутаты говорили, четко произносили слово «дети», например.
Отличие от, например, специализированного 436-го закона защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Как его прозвали в интернет-среде? Закон о защите школоты от интернетов. Знаете, я могу говорить только за себя в данном случае. Я, исходя из опыта нашей информационно-просветительской работы Центра безопасного интернета, исходя из опыта горячей линии ее статистики, исходя из международного опыта того, с чем сталкиваются другие зарубежные центры безопасного интернета, с чем сталкиваются правоохранительные органы и горячие линии других стран, объединенные в сеть InHope, я сделал вывод, что да, с киберунижением нужно что-то сделать. И поскольку я увидел в этом законе четкие гарантии против того, что там будут блокировать, но условные разоблачения Навального...
будут использовать для себя этот закон, да. согласен.
Я увидел, что Навального по нему блокировать не будут, грубо говоря, то есть политической опасности нет. При этом хоть какой-то механизм по борьбе с тонким киберунижением появляется. Ну что ж, инициатива хорошая.
Константин, сдаетесь?
Я не вижу смысла сдаваться, но, упаси Господь, не потому, что я против того, чтобы про деток там что-то там публиковалось, не то. Просто меня смущают две вещи по-прежнему. Ра, это точно будет использоваться для других моментов. Как? Ой, ну, придумают. Не впервой. А два, все-таки, ну, я не знаю. Ну, какие законы про интернет в 2015 году? Это уже давно реальная жизнь.
Урван, вы наверняка анализировали в том числе и риски, которые связаны с этим законом. Так они есть? Не бывает закона, где бы нельзя было что-то специально придумать.
Вы знаете, как ни странно, этот закон очень простой. По крайней мере, каким он вносился в Государственную Думу.
Я думал, вы его назовете идеальным. Подождите.
Нет, я не могу назвать закон идеальным, тем более в той версии, в какой он прошел третье чтение. Потому что здесь появились такие не до конца понятные формулировки, как неактуальная информация. Но я могу назвать их такими, значит, неидеальными именно с точки зрения как инструмента борьбы с киберунижением. Что касается возможностей обхода этого закона, ну, я уже сказал, что мне достаточно тяжело представить себе ситуацию. Если мы предоставили человеку возможность распоряжаться своими персональными данными, куда входит все, где упоминается человек, то, наверное, немножко странно не предоставить ему конкретный механизм. Снявши голову, по волосам не плачет.
Решение суда, и все убрали от него.
Я напомню, мы обсуждаем в нашей студии, не буду канцеляризм употреблять, закон о забвении, который приняли депутаты Государственной Думы. С нами Константин Максимюк, основатель агентства «Новый интернет», и Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. Сейчас информационный выпуск, после которого мы подключаем аудиторию.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 36 минут, в эфире программа «Баррикада», у микрофона Владимир Карпов. Обсуждаем сегодня закон о забвении, так называемый. С нами Константин Максимюк, основатель агентства «Новый интернет», и Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. Сейчас уже переходим к вопросам наших слушателей. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва». ру. Начнем с вопроса, который пришел к нам через сайт. Александр Фельдман интересуется. В сети проходила информация о том, что закон о забвении лоббирует некое педофильское лобби, желающее сокрытия информации о своих деяниях. Есть ли под такой информацией основания? Спрашивает Александр. Пожалуйста. Урван, это вам.
О, где-то этот термин «педофильское лобби» я уже слышал.
Да. А также масонское и все остальные лобби.
Вы знаете, вот это как раз что-то такое на уровне спекуляций. На самом деле, вы знаете, здесь вот что касается темы, связанной с детской порнографией, то, во-первых, для того, чтобы прекратить оборот детской порнографии, предусмотрены уже давно свои механизмы отдельные.
Нет, это о другом, что они хотят свои делишки, то, в чем их там обвиняли, предположим, таким образом укрыть от общественности.
Вы знаете, я читал в ЖЖ, в одном достаточно известном, подобное предположение. Оно меня на самом деле изумило. Изумило оно, как и все подобные предположения, только по одной причине. Изначально вносившаяся редакция закона совершенно исключала возможность воспользоваться этим законом в случае, если информация содержит в себе некие сведения о преступлении потенциальном. То есть это было уже изначально. Это не возникло по результатам рассмотрения в Госдуме. Это то, что было внесено. Поэтому очень странно, что некие преступники, будь то коррупционеры, будь то педофилы, будь то террористы там или кто-то, стали бы вносить совершенно бесполезный для себя закон.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Сеня.
Да, Сеня.
Системный администратор нагрузочного тестирования одной из поисковых систем.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Я вот лично, как студент любой программист третьего курса, напишу скрипт, который сможет делать новую страницу человека, которого хочет, допустим, утопить в каких-либо вопросах, чтобы он обращался в, ну, допустим, к Яндексу или кому-нибудь еще, обращался, чтобы меня удаляли.
Ежедневно.
Это может быть бесконечно. Вот. Как с этим будут бороться люди?
Спасибо, пожалуйста. Всего не предусмотрите, Урван, пожалуйста.
А у этого скрипта есть паспорт официальный?
Приехали.
Сейчас, паспорт, подождите. Скрипт. Константин, да, что вы хотели сказать по поводу скриптов и паспортов?
Про таких вопросов может быть сотни, на самом деле. Пока к аналогичных, уважаемый сейчас админ, ничего никто никогда не сделает.
Никаких паспортов, ни следов, ничего остального?
Да нет, конечно. Нет, понятно, что эта история абсолютно прецедентная, и как только там уважаемые коллеги чего-то там починили, нашли эту брешь, как коллеги сисадмины и прочие люди также находят следующую ступень.
Ну, я просто поясню, что просто так вот заспамить администрацию поисковика мусорными сообщениями, которые они будут проверять, не получится. На стадии принятия законопроекта эта опасность была учтена и специально была введена норма об идентификации заявителя. То есть, грубо говоря, если там нет как минимум скана паспорта и так далее, значит, то это просто полетит в мусор. Более того, законодатель предоставил поисковику право обратиться к заявителю на предмет более детальной верификации своей личности.
Палыч, обращается к Константину почему-то. Хорошо. Если политики могут за деньги почистить поисковые запросы, то малообеспеченных кто защитит, интересуется Палыч?
Замечательный вопрос. Ну, в том, я же не против того, что эта информация должна там как-то удаляться. Зачем просто городить для этого закона, мне было не очень понятно. Но, в принципе, вот вы не поверите по поводу малообеспеченных слоев. Вообще говоря, в интернет-компаниях работают очень вменяемые люди, поверьте. И если некий человек пишет с просьбой убрать что-то такое, ну...
Они, конечно же, бросаются на помощь.
Не то, чтобы они бросаются, надо смотреть каждый конкретный случай. Ну, я не вижу никакой проблемы, если там...
А потом другая сторона бежит к прокурору. И прокурор выносит предписание поисковику, что тот, дескать, в нарушении закона, да, что-то зря удалил.
Прекрасно.
Именно поэтому и нужно это прописать в законе.
Интересно. Все-таки Константин, может, сдадитесь, нет?
Да, я даже не знаю, мы, мне кажется, спорим о довольно терминологических вещах. Опять городятся какие-то
незаконные. Хорошо, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Олег.
Вы в эфире, пожалуйста.
Хотел бы спросить у сторонника закона. В голову не приходила ему такая простая вещь, как Конституция Российской Федерации, этот закон прямо нарушает 29-ю статью?
Пожалуйста, да, сейчас. Урван.
Приходило. Дело в том, что речь идет о праве каждого свободно искать, распространять и передавать информацию. О запрете цензуры. Эта статья достаточно, в общем-то, большая. Проблема в том, что эта статья подразумевает право гражданина свободно искать, распространять, передавать и создавать информацию, которая является законной в соответствии с общепризнанными нормами международного права и российским законодательством.
Ну, когда, если статья... брать по детей, когда мальчику строго вот так вот делают пальчиком, что у него все закапывают, это может быть и законная история. Просто она все равно его унижает. Понимаете, в чем
вот, дело? Вопрос был конституционно-правового характера. Поэтому я просто должен пояснить, что на поиск информации, которая противоречит действующему законодательству, а я напомню, что у нас в Российской Конституции существует страховка теоретическая против произвола, это часть 4 статьи 15 Российской Конституции о нормах общепризнанных международного права и приоритете международных договоров.
Которые мы сейчас оспариваем, да.
Вот, грубо говоря, вот... эти правовые гарантии конституционные, они не распространяются, они не гарантируют гражданину право совершать незаконные действия.
Противоправные деяния, да. Но здесь опять мы возвращаемся к тому, кто будет определять, насколько это деяние противоправно, как потом это доказывать, если все это без решения суда, если каждый гражданин сам себе Роскомнадзор, там куча вопросов возникает.
Я поясню, просто. В данном случае речь идет о том, что эти гарантии не распространяются на информацию, распространяемую с нарушением закона. В данном случае законодатель предоставил гражданину право самостоятельно определять распространение персональной информации о себе, самостоятельно контролировать вопросы своей чести, достоинства и репутации, за исключением учтенного в этом законе баланса политических интересов. И поэтому здесь, скажем так, сказать, что каким-то образом идет негативное воздействие на конституционную норму, здесь, наверное, сложно. Здесь можно вспомнить про часть 3 статьи 55 Конституции, где учитывается приоритет общественной нравственности, защиты прав и свобод человека и гражданина и так далее. А право на защиту своей собственной чести, достоинства и репутации – это, что ни на есть, самая западная
ценность.
Я,
конечно, плыву уже в этих всех буквах, законах и подзаконах, потому что не юрист, а у меня по-другому голова устроена.
У меня есть только ощущение, что вот поговорка старая, добрая, «береги честь с молоду» приобретает новый смысл.
Но! Так. Вот я ровно о «береги честь с молоду». Мы как раз сейчас в перерыве обсуждали с коллегой вопрос. У меня есть... знакомая компания, которая в свое время заказала вирусный ролик, в котором сняла обнаженную девушку. Она была студенткой, если я не ошибаюсь, ей было больше 18, я более чем уверен. То есть компания вложила деньги в то, чтобы сделать вирусную рекламу, как будто не от нее. Смысл в том, что девушка показалась там обнаженной, там, ну, почти полностью. После этого девушка через несколько лет пишет этим самым создателям ролика. «Меня там, от меня отвернулась семья», от меня, у меня, значит, проблема, репутационная история, значит, удалите ролик из сети.
Вирусный.
Да, девушка, взрослая девушка, которая там подписала согласие против. Ее репутация ведь действительно очернена, у нее проблемы и так далее. Что, и что делать? Компания теперь это все удалять, как бы потерять деньги только ради
хорошего
того, чтобы,
значит, вот эта девушка... Я вам приведу пример из истории Голливуда. Две достаточно известные актрисы, Брук Шилдс и Деми Мур, вот, которые потратили огромные усилия на... Первое, на изъятие фотографии с собой в качестве несовершеннолетней модели.
Так.
Вот, причем в очень откровенном виде. Тогда еще в США не было всей вот этой системы по борьбе с детской порнографией. Это 80-е годы, если не ошибаюсь, там. Или
да,
что-то.
Там фильмы
пожестче. И Деми Мур, которая начинала свою киноисторию, если не ошибаюсь, в соответствующем... жанре. Вот. И, в общем-то...
Я прям слышу, как стучат пальцы наших слушателей по клавиатуре, которые уже в поисковике забивают. Да.
Бесполезно. Уже все соответствующие меры были приняты, и американский законодатель встал на сторону...
Даже ВКонтакте не найдется этих киношек-то быть не может.
Ну, ВКонтакте много чего сейчас не найдется.
Хорошо. Из вопросов. Сейчас, подождите, найду. Санчиксон пишет. Может, вместо задания... Чего там, задание в интернете, просто достаточно запретить сайт компромат.ру?
Ну, кто его уже читает-то, господи, вспомнили. Этих компроматов уже куча, они совершенно на других площадках. И так далее. Очень, короче, замучаемся запрещать, вот в чем проблема.
Знаете, здесь такая проблема на самом деле. Здесь проблема в трансграничности интернета. Это первое. И второе, это, ну, это всего лишь мое личное предположение, это определенное ощущение резонанса негативного от тех законов, когда некая информация просто блокировалась. Вот, поэтому здесь стремление не углубляться вот в эти вот трансграничные проблемы и соблюсти разумный компромисс, не заострять, как это было, вот, допустим, в законодательстве о черных списках.
Знаете, Урван, почему... При всей логичности ваших доводов вряд ли вам удастся победить сегодня в голосовании. Еще не было, но у меня есть такое предположение. Потому что, несмотря на то, что вы грамотно расписываете этот закон, говорите о том, что да, он, наверное, назрел, необходим, он использует слово «ограничение» там, или «ограничение доступа» к информации и прочее. А в последнее время от наших законодателей, кроме ограничений и запретов, ну, практически ничего не поступало.
Ну да.
Ограничение скорости на дороге никак не ущемляет?
Если ограничат, то это тоже будет ущемлять. Как-то не парадоксально. Да, Константин.
Да нет, я все дальше копаю. Ну, написал и исполнил мой приятель в свое время песню «Во всем виноват Чубайс». И она где-то там лежит в интернетах и прочее.
Ну,
давайте теперь закроем, убьем эту песню. Давайте дальше рыться по книгам, по артистам, по прочему. Это неизбежно, к сожалению, вот этим кончится, если продолжать писать законы вот в таком вот духе.
Ограничить. Ну, вы знаете, все-таки законодатель в ходе поправок, в том числе внесенных, он постарался учесть вот этот баланс между личным и публичным. А что касается тех, кто выступает против подобного права, попробуйте поставить себя на место жертвы киберунижения. Когда тебя начинают троллить и травить сначала в интернете, а потом и в
офлайне. Меня годами травили и троллили. Вот. Это нормально, я много честно, чего видел. Понятно, что во взрослом виде, но...
Я вам скажу, что это вам, конечно, не понравится. Может быть, лучше принять меры, чтобы этого не происходило, чем доводить себя до невроза.
Нет, потому что тогда слишком много в жизни ситуаций возникает, когда такие вещи происходят. От них от всех, к сожалению, не защитишься вот заранее каким-то законом, понимаете?
Идеал недостижим, но попытаться к нему приблизиться можно.
Ну, наверное, а мне кажется, проще поставить везде камеры, чтобы все было.
Александр Железняков цитирует Дэн Саупина, пишет следующее. Когда открываешь окно, в него влетают мухи и москиты. Это скорее к Урвану Парфентьеву, но мы это оставим просто без ответа, как некую... мудрость китайскую. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Павел.
Да, Павел.
Я вот слушал, и у меня все-таки возникло ощущение, что вот все эти разговоры насчет оскорблений и прочих убираются не сами оскорбления, а ссылки на них. и сами-то оскорбления остаются. Это раз. А второе, насколько я знаю, есть такой файл robots.txt. Если кому-то не нравится, пусть обращается к тому сайту, где эта информация лежит, чтобы его включили в robots.txt, и тогда поисковики автомата не будут индексировать, и проблемы снимется.
Спасибо, принимается.
Ну тут тоже я бы поспорил, потому что не любой файл, не любой сайт, вернее, скажет robots.txt, окей. Кому-то лень, кому-то некогда, кто-то просто не захочет.
Вот опять же нужно учитывать совершенно разный уровень цифровой грамотности наших пользователей. То есть очень часто пользователь умеет заходить в Windows и стучать клавишами в Word.
Лучше бы приняли закон об обязательной цифровой грамотности, если честно,
Цифровой грамотностью сейчас занимаются, и занимаются достаточно активно.
Только мы об этом ничего не знаем, мы обсуждаем закон, извините, ничего личного, о забвении.
Хорошо.
В то время как реально люди не умеют ничем пользоваться.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Мне кажется, проблема, ну, закон вроде кажется хорошим, потому что общественно значимые какие-то информ-поводы, так, они так или иначе останутся и через 3 года, и через 4 года, и Яндекс даже не нужен будет. Люди быстро найдут информацию и распространят через те же соцсети. А вот для тех, кому действительно, ну, нужно удалить что-то о себе, и я так понимаю, это именно если неправильная информация, то... Ну,
то есть вы скорее сторонник этого закона?
Ну, да. Вы знаете, у меня вот вопрос к экспертам. Вот конкретный кейс, конкретный пример. Например, какой-то сенатор, оказывается, владеет офшорами.
Так.
Потом он продал эти офшоры, соответственно, он больше не имеет. Через 3 года он имеет возможность удалить информацию о себе или нет?
Потому о том, что он владел момент, этими офшорами.
Через 3 года.
Да. А? О том, что он владел этими офшорами, правильно?
Да, ну, через 3 года он уже не владелец. То есть эта информация неправда.
Он же был владельцем, секундочку.
Есть, спасибо.
Если он был владельцем, из какой статьи это должно быть удалено, если он был владельцем?
То есть это...
Если там написано вранье, что он сейчас владелец, а он уже не владелец, это другой вопрос. А если он был, извините, ну... Надо думать,
урва.
Хотя что плохого во всем.
Я здесь в очередной раз напомню, что если некий чиновник во время пребывания на посту совершает некое противоправное деяние, которое содержит в себе признаки преступления, то до истечения сроков привлечения к ответственности, а это, соответственно, 6 лет по преступлениям средней давности, 10 по тяжким и 15 по особо тяжким, он не сможет.
Давайте
речь о том, что он, может быть, до
вступления
было.
Владение офшорами в его политической карьере может считаться в перспективе дискредитирующей информацией. Да, его будут за это троллить, предположим. Поэтому он всячески захочет предстать перед своим избирателем в качестве... кристально чистого и честного человека, который всегда занимался бизнесом только в России, никаким офшором отношения не имел. Это не противозаконно, предположим.
Я сразу поясню. Депутат не имеет права заниматься бизнесом.
Это правда. Это правда. Он не имеет права заниматься бизнесом, но, например, он до этого активно занимался деятельностью в офшорах, предположим.
Вообще люди по-разному выкручиваются. И офшоры на жен, там, например, переписывают, разводятся потом с ними фиктивно. Вот тоже интересная тема. Фиктивно человек развелся или нет. Допустим, развелся, через 3 года удаляем. А может, он любит его,
я сразу
и эти
поясню.
Офшоры его, как
мы, мы немножко, видимо, обсуждаем сейчас устаревшую норму, потому что постоянно звучит вот этот срок 3 года. Дело в том, что это было в изначальной норме. Сейчас формулировка о возможности удалить достоверную информацию, которой больше 3 лет, ее нет в принятом тексте закона. Есть право удалить неактуальную информацию, утратившую актуальность в результате последующих действий пользователя.
Правильно. Он был владельцем офшора, перестал быть владельцем офшора. Соответственно, он, как человек, который считает, что эта информация его дискредитирует, уже имеет право удалить эту информацию. Правильно понимаем?
Если в информации не содержится ничего противоправного в этом, если это может рассматриваться в определенной мере как вмешательство в тайну личной жизни, то человек может удалить эту информацию.
То есть да, получается так. То есть если мы занимаемся трактовкой, получается, что да.
Нет, давайте поймем. Если он совершает противоправное деяние, то есть если
это
не противоправное.
Тогда в чем проблема?
Проблема исключительно
в имидже. Потому что это было
имидж.
Иногда просто очень законные и порядочные действия через несколько... Вернее, очень законные действия через несколько лет становятся для человека непорядочными. В свете того, что он поменял профессию, там, жену, еще что-то.
Ну, смотрите, если человек потерял жену... Если человек поменял жену, это его личное дело, что он поменял жену.
И работу тоже вроде как
личное дело. Если есть основания полагать, что, допустим, развод был фиктивным с целью вывода капиталов... каким-то образом, значит, чтобы что-то там не распродавать, чтобы занять государственную должность. Значит, если в этом деянии содержатся какие-то признаки преступления, то есть если это можно подвести под экономическую статью УК, то никто этой информации, конечно же, не удалит.
Я от экономики уйду, совсем упрощу пример, приземлю его и опошлю. Есть барышня X, которая работала в молодости, зарабатывала себе на жизнь тем, что работала у шеста где-нибудь в стриптиз-клубе. И вот она выросла, оставила эту свою работу у шеста. Ни фотографий не осталось, ничего такого, предположим. Но информация о том, что да, она была сотрудницей стрип-клуба, остается где-то в поисковиках. Возможно, на сайте того же стрип-клуба. Так вот, удалять эту информацию или нет? А девушка рвется в политику.
Да.
Удалять?
Да.
Ну, это, извините.
Это даже, мне даже сказать-то нечего.
Как?
Ну, как?
Потому что...
Почему?
А избиратель же должен знать.
Нет. Вы говорите об нарушении неприкосновенности личной жизни.
Она вот, в баре!
А какое отношение это имеет к ее каким-то политическим способностям?
Ее? Как? Вот. Ну как, это же человек, это тот же самый человек. Она, пусть она лучше объяснит, что она 30 раз извинилась. Или что ей стыдно, хотя что здесь стыдного, не очень понятно. Не
вы правильно говорите, что здесь стыдно. Давайте разделять, немножко личную жизнь и политическую активность.
Это личная жизнь, это работа.
Это вопрос частной жизни. У нас есть статья Уголовного кодекса за нарушение неприкосновенности личной жизни. Извините, если, допустим, вы устраиваетесь на работу... Значит, и кто-то залезет на какой-то, допустим, закрытый ваш профиль социальной сети, снимет какую-то информацию, и на основании этого откажет вам в трудоустройстве.
Значит, такой работодатель, что я могу с этим сделать? Это его право, он же меня на работу нанимает, а не я его.
Проблема в том, что вы будете понимать, что у вас первое, что возникнет, какая мысль, что «Ой, он вмешался в мою личную жизнь».
Нет, нет, у меня возникнет...
Именно так.
Сделал я это.
Ну ладно, мы в любом случае нашли, за что зацепиться. Теперь уже для слушателей будет выбор, пожалуйста. Если вы, например, за стриптизершу, которая хочет информацию о себе удалить, за Урвана Парфентьева, координатора Центра безопасного интернета, я утрирую, конечно, Урван, простите меня, это манипуляция, но в любом случае вы за этот закон, скорее всего. 134-21-35.
Я вам, кроме стриптизерши, приведу очень простой пример. Вот недавно в Тверской области был видеоролик, где девочку раздели, две сверстницы, и над ней издевались. Вот это без свинство, этого закона это будет очень тяжело разговор? Удалить этот закон. Вот та же самая обнаженка.
Справедливо. Это Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета. Если вы за него, 134-21-35. Если вам ближе позиция Константина Максимюка, основателя агентства «Новый интернет», ну, скажем, скептика, то вы голосуете 134-21-36. Если вам ближе позиция скептика Константина Максимюка, 134-21-36. За Урвана Парфентьева, 134-21-35. За Константина Максимюка, 134-21-36. Префикс 8495. Еще 7373-94-8. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире, пожалуйста. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, ну скажите уже что-нибудь. Да.
А, да, если у нас получается, человек идет в политику, он ни в коем случае не должен прятать от избирателей свое прошлое. Политический человек не должен обладать личной жизнью. Личная жизнь у политика просто должна быть как факт.
Публичный.
И второй пример. У нас была такая девушка, по-моему, Шеренкова звала. Она сбила двух девушек. По-моему, даже насмерть. Ей сделали условный срок. Она его не отсидела и по амнистии отпущена. То есть, в принципе, перед законом как бы чиста. Через некоторое время, по новому закону, она очистит о себе всю информацию. И после этого фактически человек полностью чист. Никто никогда не будет знать, что она совершила преступление, убила человека.
Понимаете, мы поняли.
Если не ошибаюсь, ей дали...
Не условный срок, отсрочку ей дали в 14 лет.
Нет, я не помню, сколько лет ей дали условно.
Нет, у нее был реальный срок, но отсрочка пока...
А сколько лет ей дали тогда? Я не помню.
Ну, несколько лет.
Нет, детали здесь в следующем. Вопрос в том, что эту информацию нельзя будет удалить до погашения судимости.
Ну, погасили, амнистировали. Амнистировали.
Нет, судимость может быть снята, может быть погашена. Вот. Собственно говоря, это может быть срок 6 лет, это может быть срок 10 лет и так далее. Она может, еще раз повторюсь, попросить удалить эту информацию теоретически из поисковой выдачи, но вы знаете, я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что кто-то спустя 10 лет вспомнит обстоятельства вот этой башни. Вот я вам приведу такой пример.
Через 40 лет вспоминают.
В 2003 году арестовали Ходорковского. Подробности этого ареста сейчас мало кто помнит, хотя фигура публичная.
Самолет, аэропорт. 20 часов 1 минута уже. Я подвожу быстрые итоги голосования. Все, останавливаю. 16% за вас, Урван. За Урвана Парфентьева, координатора Центра безопасного интернета, который видит больше плюсов в этом законе, чем минусов. И, соответственно, 84% за скептика Константина Максимюка, основателя агентства «Новый интернет». Спасибо за участие в дискуссии. Отдельное спасибо вам, Урван. Новости.